Здравствуйте, это канал Дикий Лайф. Я Виталий Дикий. Сегодня наш гость, политический философ Андрей Олегович Бауместер. Андрей Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Хотел поговорить с вами о международной политике, наверное, немножко позже. Хотя, если честно, эта тема, с которой я хотел бы начать, это часть ее или сегмент, или кусочек мозаики. Слушайте, у нас тут происходят колоссальные интересные вещи. Прям напряг с Венгрией. Вы видели и слышали вчера перепалки между Зеленским и Орбаном, об этом тоже позже. Но в данной ситуации сегодня был задержан какой-то инкассаторский автомобиль. Там было что 40 миллионов долларов, золото или евро, там золото, платина, все, что необходимо. Значит, Венгрия заявила о том, что это процесс или это все сделано в рамках дела об отмывании денег украинскими там банкирами или украинскими властями. МИД Украины заявил о том, что украинцы должны воздержаться от поездок в Венгрию. Ну, в общем, идет тотальная эскалация. Что происходит? Почему именно так и почему именно в это время?
Во-первых, мы не знаем деталей этого дела. Даже украинские консулы еще, по-моему, не допущены к украинцам. Это раз. Во-вторых, мне кажется, это обратная сторона попытки Киева, начиная с 22 года, позволить себе практически все. Я об этом часто говорю. Я использую термин «узаконенное хамство». Здесь я не говорю об этом как отрицательном термине. Собственно, большевики в 20-30-х годах тоже возвели грубость в политику, в риторику политики самого высокого уровня. Они говорили, что мы, большевики, должны быть грубыми. Почему-то Киеву показалось, что мы, украинцы, можем и имеем право быть грубыми. И отчасти Брюссель, европейские политики это позволяли украинцам. Американцы перестали позволять год назад, а европейцы еще позволяют. Среди европейцев есть несколько политиков, которые пытаются противостоять такой политике. Среди них Орбан. И если на чашу весов бросить высказывание Орбана в адрес Зеленского или украинских политиков высшего звена, и наоборот, что Зеленский, Сибига и другие сказали об Орбане, украинская сторона перевесит. Это и угрозы последние, там, дать адрес Орбана украинским военным, и отрастил живот, и прочие, прочие вещи. Поэтому, мне кажется, это реакция отчасти связанная с попыткой противостоять вот такой риторике. Я здесь не оправдываю ни одну сторону. И я считаю, что политика вообще не должна быть такой. Почему именно сейчас? Ну, потому что обострилась ситуация вокруг дружбы, потому что сейчас особенно остро стоят вопросы об энергетической безопасности. И мне кажется, это удачное, в кавычках, ну, удачное для Венгрии, неудачное для Украины, как раз случай, когда можно чуть-чуть повысить ставки. Я бы так это объяснил.
А кто не в курсе, почему именно началось вот это задержание, значит, бронированного фургона Ощадбанка в Венгрии и дело, как говорят венгры, относительно отмывания денег, это же там звено целой цепочки проблем. Вы спасибо напомнили. Я тоже скажу нашим зрителям, значит, Владимир Зеленский считает, что Орбан и Фицо блокируют европейскую помощь, какой-то транш из 90 миллиардов. Ну и в ироничной форме, даже в резкой форме заявил, что если один человек в Европе продолжит блокировать пакет помощи 90 миллиардов, то Украина может передать его адрес украинским военным. Кстати, там уже россияне возбудились по этому поводу, они уже
И они
говорят.
поговорят с ним на своем языке. Вот
Да,
я.
спасибо за уточнение. Это очень важно. Слушайте, ну я же понимаю, что Зеленский в душе комик, стендапер, понятное дело, там, юморист. Может быть, это шутки на грани или шутки, которые не принимаются в международном сообществе. Видели, какая реакция была, да, до этого тоже там Зеленский пытался бросить стрелы, и после такого хамства очередной раз представители Евросоюза сказали, что очень сильно сомневаются в приближении Украины в ЕС в ближайшее время. Зеленский нам продает тему 27-го года. Извините.
Ну, тема 27-го года уже как бы инфляции подверглась. Даты даже отказалась назвать Урсула фон дер Ляйен. Мерц сказал категорически нет. Мне вообще не видится в этом какие-то реальные перспективы. Как бы мне не хотелось, как гражданину Украины, чтобы мы стали частью Европейского Союза. Но, правда, не в той функции, в которой сейчас мы предлагаем. Но, с другой стороны, обратная сторона шуток, она сквозь информацию, сквозь слова проскальзывает. И, например, в той же цитате, которую только что вы процитировали, я дополнил Зеленского, есть еще одна фраза. У нас нет альтернативы этим 90 миллионам.
Миллиардом.
60, извините, 6, да, миллиардов. 60 миллиардов из этой суммы предназначено для вооружений. И здесь как бы сказано остро, но за этой остротой стоит беспомощность, полная зависимость от партнеров. Причем напомню, что эти 90 миллиардов – это гораздо суженная и уменьшенная сумма, которую надеялись взять из российских активов, западных, в первую очередь, европейских. Европейцы это заблокировали. Так что давайте посмотрим на это событие с другой стороны. Европейцы пока не дают и этих 90 миллиардов. В первую очередь, европейцы решили не вторгаться в вопросы собственности по поводу российских активов. Раз. Даже эти 90 миллиардов пока не дают. Два. После визита в Киев и во время визита в Киев европейцы отказались при всех улыбках и благорасположенности называть даты вступления Украины в ЕС. Три. И четыре, еще одно событие промелькнуло, как бы не особо замечено, но тоже в наших новостях, и я это прочитал в других источниках западных. Андриус Кубелис, по-моему, так. Представитель ЕС приехал в Польшу, чтобы добывать ракеты для Патриот Украине. Но по ходу он высказал цифры, потому что часто цифры и факты ускользают, и их вообще не называют. А здесь он приехал просить у Польши для Украины и озвучил такие цифры. Украина за эту зиму потратила 700 ракет Патриот для защиты своего неба. За зиму 3 месяца. Это, сказал он, годовая норма производства ракет в Соединенных Штатах. Я ссылаюсь на факты. Я не являюсь военным экспертом. Это BBC источник. Теперь, логически завершив этот тезис, можно констатировать, что Украина за 3 месяца расходует столько ракет, сколько Соединенные Штаты производят за год. Это непростое, не очень сложная как бы операция логическая. Из этого следует, включая еще войну на Ближнем Востоке, которая может продолжаться еще некоторое время, Киев и здесь в сложной ситуации. Теперь давайте соберем картинку вместе. У нас, украинцев, нет денег пока, даже на вооружение, но также и на выплаты социальные. У нас конфликт с Венгрией – это важнейшая артерия взаимодействия с Европой, кроме Польши. У нас нет ракет, да, для ПВО сейчас. И у нас сложная ситуация снова с союзниками, в первую очередь с Соединенными Штатами, партнерами мы говорим. Потому что, несмотря на кризис на Ближнем Востоке, Трамп снова обвинил Зеленского, что именно он препятствие для мирных переговоров в ситуации российско-украинской войны. Опять же, я здесь не говорю о своей позиции. Я собираю соответствие факторов. Внутренние конфликты, нет денег, нет ракет, нет понимания со стороны Трампа. Трамп продолжает давить. И в этой ситуации, да, пауза пока в мирных переговорах. Наш президент говорит, нет сигналов пока для продолжения переговоров. На этом фоне можно шутить. Но мне кажется, вот сейчас ситуация одна из наиболее сложных за последний год, наверное. Даже не считая вот этот тяжелый зимний период, который мы миновали.
Соглашусь с вами. Кстати, вот интересные моменты. которую вы озвучили. Да, действительно, я видел, несмотря на заявление Зеленского, что пока на переговорах пауза, Иран унес свои коллективы на ситуацию на Ближнем Востоке, Трамп все равно, даже в этот период, вроде он должен холодно относиться, да, к украинскому вопросу, ну, потому что занят другими делами. Он выступил и снова, значит, надавил на Зеленского, что тот не хочет подписывать мирное соглашение и проводить переговоры. Кстати, российская сторона
Добавлю,
заявила.
Виталий, важно вот уточнить цитату. Он, во-первых, сказал, что от него, от Зеленского, зависит сейчас судьба переговоров, он препятствие, и добавил такую фразу: «У тебя, обращаясь к Зеленскому, нет карт, а сейчас их еще меньше». И вот то, что сейчас их еще меньше, очевидно, я уже не говорю о ситуации на фронте, она сейчас неясна, я не военный эксперт. Я назвал несколько факторов. Трамповской фразой «еще меньше карт». Это вооружение, это ракеты, это деньги. Ну и, естественно, в будущем поддержка со стороны Соединенных Штатов.
А, кстати, россияне заявили сразу же после заявления Трампа о том, что открыты к переговорам по Украине, ожидая следующего раунда. В общем-то, позиция понятна, да? Но интересное заявление Лаврова. Он сказал, что чем больше затягивается процесс, тем теряется больше дух анкориджа и договоренности. А о чем это? Вы могли бы высказать свое
Нет,
мнение?
не могу сказать, никто не знает. Вот придумали такого духа. Этот дух что-то, очевидно, очень хорошее, могущественное и перспективное. Все на этот дух ссылаются, но пока этого духа никто нигде не встречал. Но только лишь внимательно вглядываясь в процессы, можно присутствие духа этого анкориджа, я уже представляю его как некого доброго или злобного духа, видно в высказываниях и Трампа, и Путина относительно последних событий. Вообще, отношения международные. Очень сдержанные. Путин очень сдержанно высказался по поводу Трампа. Он осудил начало войны иранской, но не было резких слов относительно Трампа. Трамп, в свою очередь, пытается подбирать слова, а Трампу подбирать слова – это большое усилие. Мы видим, что он слова не подбирает в высказываниях относительно Путина. Это пока. То есть мы видим, что дух анкориджа здесь где-то снует на заднем плане, когда оба политика, президенты двух стран, Соединенных Штатов и России, высказываются друг о друге и оценивают международную позицию. Очевидно, что-то есть. Но вот это что-то я сказать не могу. Почему? Я не сидел в том автомобиле,
Ну,
в
очевидно, да.
котором Трамп встречал Путина и вез его известно куда. Если бы я там
Ну,
сидел, я просто в
постоянно.
шоке.
Лавров уже несколько раз говорил, что дух анкориджа испаряется, значит, Трамп забыл об определенных договоренностях, мы лишь только можем строить
Духи
догадки.
испаряются разве что в переработке крепких спиртных напитков, например, коньяк. Там духи
Это правда.
испаряются.
Но одно заявление Лаврова я хотел бы с вами обсудить. Почему именно так Буданов недавно заявил о том, что якобы США дают какие-то гарантии Украине? Мы об этом тоже не знаем, он тоже не стал, значит, рассыпаться в деталях. И, мол, уже фактически все договорено. И тут Лавров говорит, что они вообще не видели никаких гарантий. Америка им ничего не говорила про какие-то гарантии для Украины. И сразу возникает вопрос, а не блеф ли это? Либо что-то, может быть, нам не так подают, как на самом деле это выглядит.
Но я всегда утверждал и утверждаю, что разговор о гарантиях в таком формате – это скорее терапия или фикция. Или, если угодно, одна из карт на столе дипломатическом. Но она не наполняется каким-то реальным содержанием. Пример. Вы посмотрите, сейчас, сегодня 7-й день, неделя иранской войны. Американо-Израиль-иранской войны. Иран атаковал страны Ближнего Востока, союзниц Соединенных Штатов. Более того, на территории этих стран находятся военные базы американские. Уж что круче? Ну, конечно, Америка продолжает войну и, скорее всего, будет, не знаю, иранское сопротивление подавлено военно. Но то, что даже если у тебя американские базы, это не гарантирует тебя от ударов или от атак, а Россия все-таки более мощная страна, чем Иран, показывало, чего стоят эти гарантии. потому что атакованы военные базы американские. Иран пошел на этот шаг. Но это другой вопрос, что может Иран, что там сейчас происходит. Но европейская пресса переполнена большими материалами, у нас так не освещается в украинской прессе, как это делается в Европе. В Европе в каждой толстой газете 2-3 листа анализа. Каждый, вот сейчас я слежу, каждый день какой-то из знатоков Ближнего Востока, причем международных, американские, французские, немецкие, рассуждает о ситуации в Иране и так далее. То есть мы, наши СМИ, это лента новостей, фактически только говорит о событии и о дате какой-то. Вот поражен этот объект, вот это произошло. Но, собственно, анализа как такового нет. Так что гарантии, мне кажется, это просто один из элементов игры дипломатической. Все понимают, что таких гарантий быть не может.
Ну, вернемся к иранским событиям. Дело в том, что сейчас, вот, наблюдая за ситуацией, понятно, что это может затянуться. Там же говорят до сентября, если, конечно, за 3, 4, 5 недель не будет какой-то черный лебедь, и ситуация кардинально не изменится. Но многие считают, что, в общем-то, не стоило было таким образом в стиле военной операции, вот такой негативный, решать вопросы на Ближнем Востоке. Значит, я помню, Трамп в свое время критиковал Обаму и говорил, что Обама там грозит войной Ирану, потому что он не в состоянии договариваться, он не способен, он не договороспособен. Но сам же действует в обратном формате, то есть только военное вмешательство. И тут начали подыскивать как бы оправдание, почему это все произошло. Значит, Левит, представитель Белого дома, говорит о том, что у Трампа было ощущение, основанное на фактах, что Иран прям собирался нанести удар по Соединенным Штатам Америки. Где Иран, а где Соединенные Штаты Америки? Ну, понятно, у них там ракетная промышленность развита, понятно. Дальше, значит, министр войны США Хексет говорит, Иран пытался убить Трампа, но Трамп смеется последним. Лидеры группы, которая пыталась убить Трампа, были найдены и убиты. И, в общем-то, это тоже способствовало реакции США на Ближнем Востоке по отношению к Ирану. Это уже, так сказать, выдают желаемое за действительное для того, чтобы как-то оправдаться в глазах мирового сообщества и натягивают сову на глобус, или другие были цели, энергетические, ну там, экономические и все остальное, и тоже геополитические в том числе.
Ну да, это еще другой вопрос, вопрос целей, и вопрос мнимых целей и реальных целей.
Вот-вот, да.
Что бы ни говорили представители высшей Америки, вот Трамп, Хексет и другие, и пресс-секретарь, мы видим, что даже европейские партнеры и даже граждане Соединенных Штатов по опросам не очень верят во все эти основания. Не оправдывается убийство Аятоллы, не оправдывается превентивный удар и не воспринимаются как серьезные доводы о угрозе со стороны Ирана Соединенным Штатам. То, что Иран это, по моему субъективному мнению, очень токсичный и отвратительный режим, используя такие неаналитические фразы, это понятно. Говорит факт сам за себя, страшное подавление демонстрации совсем недавно. Что интересно, например, Жиль Кеппель, я разбирал его интервью вчерашнее, ФАЦ на своих каналах. Он считает, что Иран подорвал главный социальный базис режима. Это такой нижний уровень среднего класса. Вот по нему пришелся удар на этих демонстрациях. И что Иран как государство уже не существует. Существует ряд этнических групп с различными интересами. Потому что мы забываем, что Иран это не некое гомогенное. Вот мы строим этническое, монокультурное какое-то государство. Ну или моно, скажем, национальное, не этническое, мононациональное. В Иране такого нет. В Иране есть белуджи, азербайджанцы, арабы, курды. И это все небольшие группы, небольшие центры силы. И вот, например, КПЛ заявляет о том, что фактически у режима только стражи порядка, гвардия – это единственная опора. Фактически эта гвардия не имеет идеологии. В этом смысле его интервью даже названо «Конец исламской революции». И историки напишут в учебниках 1979-2026. Это то, что касается Ирана. Но с другой стороны, вот возвращаясь к оправданиям и целям, здесь, начав эту войну, Соединенные Штаты попали в ловушку, потому что любой исход ситуации плох. Если удастся страну поставить на колени, а это поставить на колени, и предложить своего хорошего парня, а это опять сказал Трамп. Он сказал, что у нас есть три кандидатуры, очень хорошие. У нас есть. У Америки есть три хороших кандидатуры для страны через океан. Это будет свидетельствовать о том, что все утверждения Трампа и его окружения, что никаких войн, мы, Америка прежде всего, никаких империалистических вещей, просто блеф. Уже в этом году дважды США объявляет войну и вторгается на территории других государств. При демократах и республиканцах прежних это было чуть-чуть реже. Все-таки не было в один год, еще год только начался, а то март только начался. За 2 месяца два очень таких серьезных удара. Это будет просто, ну, все маски сброшены. Если же удастся сломить эту ситуацию, с другой стороны, страна может превратиться в вакуум. Во-первых, в вакуум власти, как было в Сирии. В вакууме власти благоприятная зона для создания самых радикальных идеологий. И недостаточно работорговли в Ливии, недостаточно раздолбанного Ирака, извините, недостаточно бывших игиловцев, которые правят сейчас в Сирии, и там фактически, ну, страшные ситуации, там нет нормальной жизни. Так давайте теперь продвигать зону разрушенных государств дальше в Азию, дальше на восток. Давайте проследим с точки зрения международного миропорядка. Пояс Северной Африки разрушается. Ну, например, Ливия и страны, которые трясет в этом регионе. Идем дальше. Сирия, Ирак, Иран, Афганистан, на очереди Пакистан. Пакистан уже ядерное государство. Поэтому, когда говорят, а если бы иранцы сделали атомную бомбу? У страшного режима в Пакистане есть атомная бомба. И что? Она угрожает? Она потенциально может угрожать. Все, у кого есть мощное вооружение, потенциально угрожают. Потому что защита своего государства – это потенциальная угроза для тех, кто хочет это государство использовать в своих геополитических целях. Поэтому мой вывод – Иран, безусловно, с моей точки зрения, это режим отрицательный. Он спонсировал и поддерживал террористические группы, в том числе и против Израиля. Это я признаю. Но создавать пояс разрушенных государств – это значит не бороться с терроризмом, а способствовать расширению зоны терроризма. Это тушить горящие нефть или там бензин не тем, что нужно. Это на самом деле, то есть лить нефть на горящий огонь, это самое яркое проявление иррациональности страны, у которой лучшие университеты мира, которые финансируют, наверное, наибольшее количество think-tanks мира, и которая могла бы при желании все-таки избегать вот таких ситуаций. Но каким образом, я так философски завершаю вопросом, каким образом самая могущественная страна, самая как бы мощная интеллектуальная в военном положении пришла к такой власти, к такой политике, к таким политикам? Но это уже вопрос Соединенным Штатам. Тем более это провиденциально, что в этом году, я буду много об этом писать на своих каналах, 250 лет со дня основания Соединенных Штатов. Важная дата. Молодое государство. Это юбилей. Да? И вот в этот юбилей Соединенные Штаты отмечают, но в какими-то ястребиных тонах. Еще раз, создание пояса разрушенного государства опасно для всего мира. Фактически это подходит к границам стран Средней Азии, где пороховая бочка, там уже были, там трясло, и они пытались это удержать. Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, к которым я с большой симпатией отношусь. И Китай с Индией. Вот этот вихрь огненный, террористический, с различными группами идеологическими, радикальными, может идти в Азию. Он угрожает всем. Средней Азии, Китаю, Индии, безусловно. Ну и также другим странам региона. Это опасные игры. Этот пожар может не утихнуть до конца 21 века.
Да, я это тоже заметил. Но, кстати, обратите внимание, Трамп сказал о том, что он не будет проводить сухопутную операцию, потому что это пустая трата времени, как он считает. Хотя все возможно. Он сегодня говорит одно, завтра совершенно другое. А международная пресса пишет о том, что, в общем-то, не удалось Израилю США доминировать полностью в воздухе и как бы задавать тон. Иран очень хорошо сопротивляется, как бы кто-то ни относился к руководству Ирана. Также журналисты CNN, там, я так понимаю, уже сделали видео и показали, что работают магазины, люди как бы уже не настолько напуганы, особых проблем нет на улицах, ну, потому что нет того, чего ждал Трамп. Помните, он говорил, что иранская оппозиция должна воспользоваться ситуацией, снести власть, ну и помочь, значит, установить всю власть других людей, которые будут компромиссными и для иранской оппозиции, и для США, ну, их креатура. А правда, я хотел бы вас спросить, а почему так произошло, что до начала вторжения, вот этого второго, да, активной фазы войны, в Иране постоянно были сотрясения, люди выходили на улицу, там они говорили о своих несвободах, были причины, а сейчас этого не происходит. И Трампу пришлось обращаться к иракским курдам, которые там вечно воинственно настроены против всех, для того, чтобы те приняли активное участие в изменении ситуации в Иране. Но сама иранская оппозиция пока не проявляет особой активности.
Вы знаете, это очень сложная, чувствительная система. Причем система на всех уровнях. Политический, экономический, идеологический, ментальный, психологический. С одной стороны, удары Ирана по странам Ближнего Востока толкнули их на взаимодействие и объединение. Хотя у них совершенно разная политика. Я имею в виду страны вот, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других стран Ближнего Востока. С другой стороны, убийство аятоллы вызвало отклик в исламском мире негативно относительно Штатов, хотя исламский мир разделен. И Иран воспринимался многими мусульманами не как дружественная страна единоверцев, как вы понимаете, поскольку разделение между шиитами и суннитами достаточно серьезно. Точно так же и здесь. Когда мы говорим о там, демонстрациях или когда люди выходили на улицы, они выходили по внутренним государственным вопросам. Там до этого еще была реакция на убийство нескольких человек бездушная, когда действовали все эти вот радикально-фундаменталистские подходы к людям. А здесь же включать оппозицию после бомб, я думаю, не решится ни один здравомыслящий человек. А оппозиция не приходит после того, как твою страну разбомбили и убили высшее руководство. Получается, ты приходишь на вакантное место убитых людей. И ты уже изначально, не легально, а легитимно, со стороны легитимности, играешь в опасную игру. Ты пришел на штыках, кажется, начало 20 века. Ты пришел на штыках. Или ты пришел на острие ракет. Мы посмотрим, может быть, так и будет происходить. Не знаю. Но пока, я с вами соглашусь, не видно какого-то особой активизации. Мне кажется, что даже часть противников режима внутри Ирана будет пересматривать свою позицию. Хотя ведь то, что я читаю по материалам внутри страны, очень много беженцев. Они устремляются в соседние страны. У них нет оповещения о ракетных ударах. У них нет бомбоубежищ. Поэтому, когда мы говорим о той или иной панике и прочем, люди просто не информируются. Ну что, по смартфону, ну, не везде хорошо это работает. Так что вот ситуация такая. Очень сложная самонастраивающаяся система. не всегда эти удары сопровождаются ликованием врагов Ирана. Мир сложнее. И для многих в мире это знак, что так можно, да, можно вот так вот. Потом говорит, у нас есть три хороших парня, мы за ними следим, и мы предложим потом, чтобы они руководили страной. И еще здесь, завершая, вы это сказали, а я только хочу усилить вашу фразу. Доверие к словам Трампа. Вот это, можно сказать, такие интеллигентские заявления и прочее. Но если ты лидер самой сильной страны, ты президент Соединенных Штатов, твое слово должно быть сильным. То есть твое слово должно быть твердым. Ты обещаешь, на этом слове строится решение миллионов людей в этом мире. Президент Соединенных Штатов сказал, мы на этом строим свои прогнозы и свои практики. Потому что он гарантировал. Но президент говорит и делает наоборот. Мы не можем, я представляю, говорю как гражданин мира, мы не можем доверять словам американского президента. Тогда чему доверять?
Я думаю, что сейчас это стало в тренде. То же самое мы можем сказать и о Зеленском, и о других главах государств. Не всех, конечно, но есть особые случаи. Но я хотел бы вас спросить, как политического философа. Вот смотрите, что происходит, да? Началось вторжение. Иран начал обстреливать, простите, монархии. Где-то он пытался уничтожить американские представительства, ну там ЦРУ, базы и так далее, где-то энергообъекты. Но самое интересное, что вот эти монархии на Ближнем Востоке, они как-то слабо реагировали до сегодняшнего дня и пытаются как бы не отвечать. Еще один момент в этом контексте. Вот хотел бы знать ваше мнение, почему именно так. Может быть, они уже передумали, там, свой взгляд изменили на ситуацию с американским сотрудничеством. Но появилась информация о том, что какие-то непонятные, значит, БПЛА залетели на территорию Азербайджана. Алиев сказал, что это иранские БПЛА или дроны. Значит, Иран говорит, нет, мы очень дружественно настроены, и мы как бы об этом не думали. Это все делает Израиль. Израиль тоже обвиняет Иран. И тут логично появилась версия, что есть какая-то третья сторона, которая заинтересована в напряжении даже с теми участниками региона, у которых нет конфликта с Ираном, потому что буквально до появления информации о Азербайджане появилась история, связанная с тем, что во внутреннее пространство Турции тоже залетели какие-то БПЛА. Турция их обнулила, но они были очень возмущены. Тоже Иран сказал, что Турцию мы не беспокоили.
Ну, продолжим эту линию. Это вот российские дроны в европейском небе, вплоть до Скандинавии и чуть ли не Франции. Это еще указывает на то, что ситуация, которая здесь в мире, да, и дроны и прочие дешевые, многократно воспроизведенные механизмы, становятся все большим фактором, где можно смешивать карты, запутывать наблюдателей и субъектов принятия решений. Я не берусь судить сейчас, чьи это дроны. Я не могу это знать. Вряд ли это знают даже люди, этим занимающиеся.
Очевидно,
Но
я
я
имею в виду
могу...
третья сторона, она здесь как бы
Да, я...
прослеживается.
Нет, я могу просто здесь судить о том, третья сторона, здесь, мне кажется, это как дух Анкориджа. Мы можем ее предполагать. Я вижу просто здесь другое, не третью сторону, а то, что одна из сторон конфликта может выступать под чужими флагами и запутывать следы. Это, кстати, в истории Европы было распространенное. Самые яркие примеры, как действовали военно-торговые сообщества Британской империи. Там, например, Ост-Индская компания. Они были вооружены, у них была армия, у них были военные корабли, кроме торговых. И они атаковали своих союзников. Ну, например, там каких-то португальцев. А с другой стороны, это не было как бы линия Лондона. И правительство королевы заявляло, что, извините, ну, государство этого не делает, а делают другие группы. То есть Британия как бы раздваивается, раздваивалась. Есть политика государственная, и есть политика вот этих больших, очень мощных торгово-военных организаций, которые могли действовать совершенно противоположно. Такое ощущение, что мы приходим к какому-то похожему варианту, когда тот же субъект может действовать и со стороны государственной политики, и выступать под чужими флагами. Это всегда было в 20 веке тоже, особенно при смене режимов в Латинской Америке со стороны Штатов, в других регионах мира. Отчасти это действовал и СССР так в 20 веке. Но сегодня технические возможности позволяют без участия людей непосредственно еще больше запутывать карты. Это тоже вызывает тревогу, потому что можно не найти концов. Ты говоришь, третья сила. Ну вот все будут бояться третьей силы, но дроны могут попасть в какие-то чувствительные объекты.
Андрей Олегович, о дронах. Это тоже очень интересно. Значит, Зеленский анонсировал отправку украинских специалистов ПВО на Ближний Восток. Он аргументирует, мол, это просьба Соединенных Штатов Америки, хотя официально нигде в СМИ я не видел как бы заявлений по этому поводу от американских представителей администрации Трампа или там военного кабинета. Они как раз рассказывают о том, что у них всего достаточно, и они самостоятельно справляются со всеми вызовами, которые сами создают. Но зачем это Зеленскому? Еще, вы же знаете прекрасно, что мы постоянно находимся под угрозой постоянных ракетных ударов, дроновых атак, БПЛА, и Зеленский каждый раз после потери энергообъектов и серьезных проблем заявляет, что крайне недоволен, да, там, действием украинских ПВО. Он уже не скрывая свою агрессию, говорит об этом. Что, сейчас такое время, что мы можем себе позволить отправить туда какие-то перехватчики, дроны, там, каких-то специалистов, которые действительно представляют навыки, ну, и опыт на ошибках трудных. Ну, в общем-то, уместно ли это делать сейчас?
Нужно просто понимать стилистику Владимира Александровича. А стилистика такая, что жизнь страны у нас очень сильно сейчас разделяется, страна и государство. А власти выгодно это объединять. Жизнь страны и государства немножко разные. И для него это определенные попытки, я думаю, его советники ему подбрасывают такие идеи, торговли. Ведь он же предлагал это взамен на что-то другое.
Да, он
То
просил
есть...
ракеты Патриот, но там же были заявления о том, что пока конфликт, ситуация будет сложная, и Америка не очень благосклонно смотрит на
Конечно.
увеличение поставок.
Но ну, сейчас вот Патриот, потом что-то другое. Важно заявить, посмотрите, что это может быть. Я не люблю такую аналитику, потому что немножко я мыслю в другой сфере. Но как это все можно анализировать? Это высказывание просто еще один попытка создать карты, о которых говорит Трамп, которых нет. Нарисовать карты. Вот нарисовать какой-то козырь. А что это за нарисованный козырь? Это карта, которая говорит, вот видите, мы же говорили, что мы настолько мощная сила, мы научились очень многому, и мы можем по всему миру играть роль защитников. Поэтому берите нас в Европейский Союз как можно быстрее. Мы же тот дикобраз металлический, который будет вас защищать. Но мы можем защищать не только Европу, а мы можем защищать наших союзников по всему миру. Наш опыт и наши знания чрезвычайно важны. То есть вот эта карта. Важность Украины как военной силы с военным опытом, которые военную силу и опыт можно продавать. И получать за это валюту как признание политическое, включение в какой-то союз, например, в Европейский союз, так и попытка играть роль субъекта в таких больших международных делах. Мне кажется, это неудачный ход. Но это попытка. Вот я ее проанализировал. Мне кажется, что я более-менее близок к более-менее обоснованному такому объяснению. Ну, возможно, другие объяснения. Это
Нет, ну почему?
торговля
Я частично
нарисованными
разделяю
картами.
ваше объяснение, Андрей Олегович, потому что я тоже вижу, вот, наверное, то, что и вы, вот эту подноготную или подводное течение, какая мотивация у Зеленского. Но это же все происходит на фоне того, я напомню, что США впервые проголосовали против резолюции, осуждающей российские атаки на энергосистему Украины. Они говорят, мол, если они поддержат эту резолюцию, то это сорвет переговорный процесс, который и так еле-еле тлеет, и, я так понимаю, время от времени затухает. Вот особая позиция по этим вопросам Соединенных Штатов Америки. Они довольно часто выступают против инициатив Украины, которые выдвигает Украина на международной арене. Чем это можно объяснить по-вашему?
Не могу дать пока объяснение на этот вопрос. Здесь просто нужен такой развернутый анализ. Сейчас в таком цейтноте очень трудно.
Ну, по крайней мере, позиция понятна Соединенных Штатов Америки. Я напомню, что результат из 20 стран за, значит, 4 против, 10 воздержались. Но я хотел бы вас спросить, если мы говорим о Зеленском, как вы прокомментируете вот этот прокол с карьерой де ла Серры? Изданиям Зеленский дал интервью, он там сказал, что выборов не будет по окончанию военного положения, только после окончания военного положения. А что касается перемирия, то это тоже не повод проводить выборы. Так было сказано в издании со слов Зеленского. Затем офис президента очень сильно возбудился, и они там начали рассказывать, что неправильно поняли, трудности перевода и так далее. Но карьера де ла Серры не изменила свой текст и не внесла правки. Вот это парадоксально. Обычно происходит все моментально.
Ну да, во-первых, Италия немножко отличается от Германии здесь. И от наших, кстати, внутри итальянское пространство, интеллектуальное отношение к Штатам и к войне в Украине, оно не похоже на польское или немецкое. А с другой стороны, это итальянская сторона, то есть они проявили упорство. А с украинской стороны, это вот та же не сдержанность, если говорить мягко, а если говорить грубо, нежелание последовательно высказываться. А Трампу это сходит с рук, потому что это самая сильная страна. А вот страна, которая требует от всех помощи со всех сторон, я имею в виду все-таки, конечно, Запад, ей не всегда прощаются подобные вещи. Это отслеживают. И говорит это часто о том, что Зеленский увлекается в ряде интервью. Вы же понимаете, что очень трудно сдержаться. Вот есть какие-то написанные тексты, есть тезисы советников, а есть желание, во-первых, оказывать воздействие или нравиться, или непосредственно оказывать влияние. И если проследить за любым его выступлением, то он на каких-то этапах начинает увлекаться. А поскольку нет внутренней дисциплины, и речь поставлена не так, чтобы дисциплинированно себя корректировать по ходу, случаются вот такие вещи. И если их собрать в линию, получается абсурд. В данном случае абсурд на маленьком промежутке высказываний за несколько месяцев звучит так. Если нам дадут возможность там, перемирия, мы проведем выборы, первая точка. А вторая точка вот сейчас карьера де ла Серры. Никаких перемирий, только когда закончится война, будут выборы. Это говорит один человек на коротком промежутке времени. Ситуация, которая никак не изменилась. Ничего не изменилось в мире, чтобы так радикально поменять свою точку зрения. Вчера нам достаточно перемирий и будут выборы. Сегодня выборов не будет, пока идет война. Возможно, и высказывание Трампа ВОЗ последовало также и в сторону этого высказывания итальянской газеты.
Еще одно интересное
Один из
заявление.
элементов, который побудил Трампа сказать. То есть они следят там за этим.
Вполне допускаю, кстати. Но меня удивило другое. Смотрите, как активно офис президента по этому поводу конвульсировал, но реакция карьеры ЛСР не была явной, то есть не изменили текст. Еще одно заявление, просто как иллюстрация. Да? Вот Зеленский сказал, мы никогда не получали от партнеров никакого оружия дальностью более 250 километров. Все дальнобойное возможности 500 тысяч километров и более было создано в Украине. И была уже реакция европейцев, которые говорят, что мы передавали определенные ракеты, которые там были выше 250 километров. Зеленский специально так действует и так убеждает, чтобы показать именно свой приоритет вот в этих успехах. Или я не знаю даже, чем это можно объяснить, ваше мнение.
Здесь я не могу высказываться, потому что даже если не брать этот год, 25-й, там, который прошел, брать 23-й, 24-й, мы видим, что использование таких вооружений не всегда, ну, как бы, не всегда ясно артикулируется в СМИ и представителями сторон. И мы, честно говоря, мы как общественность, которая следит за новостями, от нас это держат в тайне, это военная тайна. Что происходит, как? Можно только догадываться, что происходило, когда, ну, там поражались какие-то объекты в России на дальней территории. И мы понимали, что здесь, возможно, еще и разведка Соединенных Штатов, и других партнеров и так далее. То есть говорить об этом я не могу, потому что это очень серьезная работа выстраивания всех деталей. Вот это нужно. Вот я просто говорю нашим зрителям, чтобы ответить на ваш вопрос, это нужно постоянно отслеживать. Если у нас нет даже данных конфиденциальных, мы отслеживаем все подобные случаи, проводим как бы сколько километров, что за поражение, что в это время было, скажем, у Украины на данном этапе, какие ресурсы и так далее, и косвенно выстраивать свои выводы. Это сложнейшая работа.
Очевидно. Но
Я
так
думаю,
или
что этим
иначе есть
занимаются
противоречивое
военные
заявление.
эксперты или люди, которые интересуются этим вопросом. Я просто не могу
Но
даже об этом говорить.
я понимаю, но есть как бы противоречивые заявления,
Конечно,
которые потом
конечно.
оспариваются, либо там, значит, подтверждаются, но так или иначе возникает очень много противоречий. Но я хотел бы вас спросить, вот смотрите, там по поводу переговоров и всех этих вопросов, связанных с активной фазой конкретной работы, да, по поиску выходов на мир с Россией и США. Значит, Буданов, это глава офиса президента, заявил о том, что якобы в переговорах у нас есть особо важные аргументы, достаточно убедительные, сильно, правда, их не называл. Потом сказал, что только решить вопросы по ключевым проблемам могут личные контакты, то есть встреча либо там Зеленского и Путина, либо там Зеленского, Путина, Трампа. А также он сказал о том, что Украина делает все, чтобы лишить Россию политических амбиций. Вот как вы считаете, что это за заявление и как к этому относиться? Как это можно реализовать? Потому что говорить это одно, а по факту как это сделать, это другое.
Нельзя решить страну политических амбиций, которая занимает значительную часть Евразии, у которой есть много ресурсов природных и у которой есть достаточное количество мозгов, а именно производство, возможности создавать технологические вещи. Можно критиковать и говорить, что там без Запада Россия там не может или без Китая. Это вопросы дискуссии, я не сужу об этом. Но имея такой масштаб и такую историю, причем и традиции, вот посмотрите, я сейчас проиллюстрирую это с другой стороны. Моя любимая Австро-Венгерская империя. Вот она распалась в 1918 году. Она стала маленькой Австрией, потом вошла в состав Третьего рейха, потом опять стала маленькой страной. Это очень важная страна в Европе. Она играет очень важную роль в сфере там, бизнеса, дизайна, многих других вещей, культуры, интеллектуальной жизни. Но у нее не может быть больших амбиций, потому что она стала маленькой страной. К этому нужно было привыкнуть. Точно так же Британия. Это была главная сила мира. Пакс Британика. Британия стала, начиная с конца 50-х, просто островом. Да, мощным с историей, с влияниями, с колониями еще. Но травма имперская, которая прошла по сознанию британцев, описана в литературе очень хорошо. Эта травма до сих пор дает о себе знать. У британцев все равно претензии гораздо шире по земному шару, чем очертания их острова. Но Россия осталась большой страной. Советский Союз распался, но Россия пока это большая страна. Австрийской империи нет, Британской империи нет. Россия стала большим государством. Она не может не иметь больших амбиций. Был период в начале 90-х, когда говорили о том, что нужно быть, России нужно быть такой приличной Швецией или приличной Финляндией, или приличной Бельгией. И тогда у нее все будет хорошо. Но это просто невозможно. Ну, Китаю это невозможно. Но Китаю нельзя быть скромным. Китаю нельзя быть даже Южной Кореей. Говорит, Китай, будь как Южная Корея или как Вьетнам, невозможно. Поэтому эти разговоры, они, во-первых, недальновидны, во-вторых, нереалистичны. Это вредно. Если ты не реалист в этих вопросах, ты всегда встретишься с реальностью на каком-то этапе своей деятельности. Поэтому были вот эти разговоры о развале, о разделении России, как сейчас говорят, о других территориях. Но это, опять же, не прибавляет очков. У России всегда будут амбиции. Это нужно понимать. С этим нужно взаимодействовать. У Китая всегда будут амбиции. Соединенные Штаты – это самое, я бы сказал, комическое последний год. Если говорить с января 25-го, ну, чуть больше года. Комическое в том, что сам Трамп объявил, нет у нас уже таких имперских претензий. В первую очередь Америка. Ну ладно, западное полушарие пусть будут. Но все-таки назовем это как бы моделью там, Трампа. И кто там был еще? А, вот этот был. Хорошо, вот это плюс Трамп. Но оказывается, что это не так. Объявленная скромность, Трампа не получается быть скромным, приводит к войнам в восточной части земного шара. Это точно так же невозможно ограничить. Пока страна функционирует, пока в ней ничего не произошло. А для того, чтобы что-то произошло, нужны большие потрясения, гораздо больше, чем сейчас. С Британской империей нужны две мировые войны, где Британия постепенно отдала Соединенным Штатам фактически руководство миром. Вот так сдрейфовала постепенно, слезла вниз. Знаете, как лодка спускается в море. Вот она слезла туда. Что еще? Ну, Французская империя, республика, которая тоже была империей и колониями. Тоже результат двух мировых войн. И потеря всех колоний. Но колонии, потеря кровавая в течение еще 50-х-60-х годов. Вплоть до студенческих бунтов 68-го года. То есть это длинная история падения власти. Пока ни с Соединенными Штатами, ни с Китаем, ни с Россией такого не происходит. Должны быть какие-то более масштабные потрясения.
Ну, мы живем в эпоху потрясений. Война продолжается, как я понимаю,
Масштаб,
из
я говорю,
заявлений.
масштаб. То есть масштаб несоизмерим. И российско-украинская война – это не тот масштаб, который повергнет Россию в ситуацию полного ослабления, распада и раскола и лишит ее больших амбиций.
У меня тогда вопрос к вам. Практически последний вопрос. Андрей Олегович, смотрите, вот то, что началось на Ближнем Востоке, эксперты говорят, что эта ситуация крайне выгодна истощенной там, российской экономике, ну, так ее называют украинские аналитики, международные аналитики говорят, что она в сложном положении, и это повышение цен на энергоресурсы, а я напомню, что она имеет огромные запасы, торгует, несмотря на санкции с разными странами России, в том числе с Китаем, Индия переключились опять на российскую нефть. Я думаю, что история с трубопроводом «Дружба», кстати, тоже подогрета европейцами, потому что им нужно где-то брать энергоресурсы, пока этот кризис существует. А, в общем, получателем выгоды от этой ситуации остается Россия. Так ли это? То есть она за это время может накопить определенные средства и активно увеличить расходы, соответственно, активизировать процессы в российско-украинской войне, что крайне негативно для Украины. Хотел бы знать вашу мысль по этому. Вопрос.
Ну, давайте попробую в завершении разговора сделать эти два шага. Первый шаг – вернусь опять к Европе, к дружбе и к Венгрии. Мы все знаем такой психологический эффект. Ты едешь в городском транспорте, или они едут в городском транспорте. И здесь кто-то начинает громко ругаться или говорить какие-то оскорбительные вещи. Всем плохо. Ну, все сидят. И вдруг один человек вступается и говорит, что ты тут делаешь? Ну, замолчи. Здесь публичное место. Вот в Европе, мне кажется, такой Орбан. Европейцы пытаются дистанцироваться от Орбана, но когда он все это делает, у меня такое ощущение интуитивное, что внутри они чувствуют удовлетворение. Он делает то, что бы они с удовольствием сделали сами. Но они связали себя вот этим обетом рыцарским, ничего плохого об Украине. И можно стерпеть и ливерную колбасу, и прочие вещи. То есть это скоро выйдет. Отдельная книга будет издана, я думаю. Дипломатия. Язык дипломатии 22-26. Что касается России, опять же, мы на уровне, скажем, таком поверхностном, медийном, можем найти всегда противоположное утверждение. Вот Рюта говорит, а вот теперь России будет хуже, потому что Иран раньше помогал России, а теперь не будет помогать. То есть в войне Россия скорее терпит урон, чем плюс, чем преимущество. С другой стороны, и в западной прессе указывается на то, что, безусловно, часть ресурсов военных, направленных на Ближний Восток, лишит Украины не только внимания, но и ресурсов. Соответственно, это выгодно может быть в первую очередь России. Кроме того, ситуация с энергоносителями может быть выгодна России. Возможно. Но я немножко по-другому мыслю. Я мыслю по еще и в режиме создания союзов. Все-таки Иран был союзником России. Говорим мы прямо это или нет. А Иран стал частью БРИКС. Сейчас, похоже, ситуация находится ЮАР. ЮАР боится гнева Трампа, но тоже под давлением. И это не очень дружественная, скажем, Европе, Западу страна и Украине, скажем так. Поэтому трещины среди союзников и демонстрация слабости в поддержке союзников, это касается и Китая, и Ирана, например, это тоже не очень хорошо. Я хочу сейчас в завершении представить понимание пользы многопланово. Это не только будут ракеты или нет, будет внимание медийное или нет. Это еще вопросы доверия и долгих стратегических отношений. Эта ситуация в этом плане скорее ослабляет Россию, с моей точки зрения. Потому что Россия, глядя на Вашингтон, пока еще рассматривая Трампа как полезного партнера, а сейчас это партнер. В Иране плохие парни, но Трамп не говорит, что в Москве сидят плохие парни. Понимаете? Байден говорил, а этот не говорит. Соответственно, он потенциальный партнер сейчас еще. И на этом фоне недоверие. А если что-то случится с Китаем, как поведет себя Россия? А если что-то случится с Россией, как поведет себя Китай? Вот случай Ирана показывает. А если завтра будет ЮАР на месте Ирана? Ну, в другом плане. Не ударов ракетных, а чего-то другого. Мне кажется, вот главное в долгом плане отношений – это поддержка партнеров. Мы видим, что это она развалилась. И антизападный вот этот блок не оказался таким сильным, как он еще вчера заявлял. Как, кстати, российская сторона заявляла, что вот какая часть экономики здесь, и в БРИКС, и вот этих вот глобальный юг. Вот мы сейчас выходим, становимся силой, субъектом. Оказалось, нет. Нам ближе американцы. И мы, если будем менять Иран по цене Соединенных Штатов, мы выберем, я говорю как из Кремля рассуждая, мы выберем Штаты, а не Иран. Потому что нам это выгоднее. И в конце концов, когда Штат разрешает Индии закупить часть нефти у России, Россия охотно поворачивает там танкеры свои и торгует, не заявляет уже свою позицию. Это можно считать китайской мудростью, а можно считать проявлением слабости. Это уже на вкус журналистов и аналитиков, которые любят раздувать. Видите, почему мои ответы многих не удовлетворяют, потому что я хочу ответить комплексно. Обычно острый журналистский или блогерский ответ любой. А Россия теперь будет ослаблена в этой войне и потому то, и вот эти доводы, часть которых я сказал. А другие говорят, нет, Россия будет усилена. И тоже это сильно действует на читателей и на зрителей. Резко действует, потому что они хотят простых ответов. Я даю чуть сложнее ответ. Скорее плохо, чем хорошо для России. Потому что главное это доверие партнеров. Объявили себя западным блоком? Ну, служите тогда этой идее.
Конечно.
А если вы потом опять начинаете с Америкой устраивать отношения, и духом колледжа начинает витать, тогда не говорите об антизападном блоке и о многополярном мире с двух одно.
Ну и последнее, с вашего позволения, извините, что я
Да,
вас
пожалуйста.
немножко задерживаю, но это очень важно. Значит, Зеленский время от времени оперирует цифрами потерь, пропавших без вести. Потери, по его словам, как говорят некоторые аналитики, военные эксперты, занижены. но сильно растет количество, значит, пропавших без вести. Это очень важный момент, потому что связан с экономикой, да, там, выплатами и так далее. Тут я вижу человек по фамилии Притула, который волонтеры не служат на фронте, говорит, что ТЦК должны быть гуманнее, давать возможность усифицированно написать заявление или завещание, правильно, наверное, сказать. Это выглядит вообще как-то странно. И затем министр обороны Федоров говорит, что мы будем проводить аудит потерь во время, значит, боевых действий за все эти годы. Нас хотят посвятить в правду, или это какая-то манипуляция? Что это вообще за аудит? Чем это объяснить? Чего ждать?
Возможно, два ответа на этот вопрос. Как бы два этажа. Первый, аудит проводить будут, но никому не скажут.
Вот
Да,
это точно. Это в традициях, да.
нет, это правда, он не лжет. Ну, теперь будем, а что, тогда вопрос, до этого не проводили аудит? То есть до этого люди гибли, а у вас аудита не было. Это начинается пятый год войны начался. То есть 4 года войны без аудита. Это, видите, это маломальские здравомыслящие люди такого не заявляют. Потому что вот есть такие, как я и вы, вот очкарики вредные. Они цепляются за слово, переворачивают и говорят, а что было до этого 4 года? Это одно. А второе, ну, конечно, это все как бы фабрика лжи. Но это все от начала до завершения. Да, война не оправдывает такое количество лжи. И тем более, почему? Я приведу в завершение один простой пример. Вот, например, выборы. Я выступлю адвокатом Зеленского здесь, в каком-то смысле. Хотя вы понимаете, что я критично к нему отношусь. А пока идет война, граждане должны знать, выбирая власть, иметь определенную картину. Вот политик, который объявляет себя, что вот он остался в Киеве, он как бы успешный менеджер войны и так далее. Но если нет данных о потерях, об экономическом ситуации в стране, о демографической ситуации, вот цифры и данные, как могут граждане выбирать политика президентом? То есть в контексте военной тайны, не войны, там, перемирие, не перемирие, в контексте военной тайны у граждан нет информации для выбора политиков. А при отсутствии информации это не выборы, а фикция. Потому что продать тогда можно кота в мешке. Потому что мы не знаем. Откройте мешок, покажите, кто там. Там сидит такой большой розовый поросенок. Вам понравится. А можно посмотреть? Нет, домой придете. Вы нам не верите? Домой придете, откроете. Ну, кроме там уличный кот сидит, перепуганный, с такими глазами. Вместо этого поросенка. Поэтому вот мой ответ. Это невозможно, это фабрика лжи. И действительно политические процессы в ситуации вот этих военных тайн и постоянной пропаганды с обеих сторон. Ну, всегда у нас разоблачают российскую пропаганду. Уже большинство моих коллег в Киеве, не только в Киеве, фактически уже стали профессионалами антироссийской пропаганды. Ощущение, что российская пропаганда, она уже везде. У человека, когда он чистит зубы, когда он ходит там в туалет, когда он ходит в душ, везде российская пропаганда. Ну, если вы так смотрите, она есть, российская пропаганда есть. Немножко посмотрите на украинскую пропаганду. Она не приятнее, она не светлее. Это такая же пропаганда, такая же фабрика лжи. Только в менее талантливая, я бы так сказал. Поэтому ничего. Ну, а по поводу Притулы и прочих прекрасных ребят, их вообще трогать не надо, потому что у них здоровье не позволяет.
Ну да.
Там Притула, кто нет, Стерненко не видит последнего ряда букв маленьких. Поэтому он не может воевать. Меня спрашивают, а почему вы не воюете? А я не вижу первые две большие буквы. Давно еще, с 2006 года, фактически, минус 12. Но все равно на меня накатывают, почему вы не на фронте? А этот не видит только нижний ряд. У кого-то плоскостопие, кто-то не видит последние маленькие буквы. И потом это поколение молодых здоровых ребят. Спрашивают нас, стариков, которым за 50 серьезно, вы должны быть там. А вот эти вот, они будут заниматься патриотизмом в столице, выступать в красивых залах, получать гранты, быть лидерами мнений, еще и получать от президента награды. Ни ученые, ни исследователи, ни создатели каких-то прорывных проектов, а шлемоносцы и лгуны и воры. Шлемоносцы, лгуны и воры – основной ресурс нынешней власти. Я бы посоветовал нынешней власти задуматься, на кого они опираются и где будут эти все люди, когда эта власть, трон пошатнется. Они первые,
Я думаю,
кто
что
оттолкнет по Ницше.
власть удовлетворяет такая ситуация. Они сейчас в
Пока.
теплых ваннах,
Пока.
поэтому да. Помню, кто-то из великих сказал, что беда той стране, где патриотизм возведен в ранг профессии. Ну, то есть вот такие трубадуры, они сейчас и рассказывают нам, как жить, как лечить, как любить
Не только
родину, но при
профессия, но
этом...
еще и моральный авторитет. Это важно.
Ну да.
Профессия, одно, раньше это была профессия, но это негодяи. Они получают деньги, но это негодяи. Они же сейчас еще и моральный авторитет. Это сильнее.
Да, претендует на это. Ну, я думаю, что люди, которые имеют критическое мышление, должны понимать, что происходит, и делать, наверное,
Будем
логичные выводы.
надеяться.
Да, будем надеяться. По крайней мере, мы не только ведем информационную, но и просветительскую, да, какую-то миссию. И думаю, что людям будет полезно послушать Андрея Олеговича. Спасибо вам большое за ваши мысли, за ваши ответы. Благодарю, что нашли время для канала Дикий Лайф и для моих зрителей. А сегодня нашим гостем был Андрей Баумейстер, политический философ. Меня зовут Виталий Дикий, я журналист из Киева. Не теряйте оптимизм. Всего наилучшего. Всем удачи. Спасибо.